18.08 на наших часах. Возвращаемся в студию Громадского радио. Программа «Киев-Донбасс» продолжается. Второй час вечерней программы для вас также проведут Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков за звукорежиссерским пультом. Так и будет оставаться Ирина Нижник. И редактор нашей программы Татьяна Трощинская следит за всем эфиром и помогает нам.
А у нас в студии очередной гость. Это известный правозащитник Виссарион Асеев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о политзаключенных и... А каком, начнем сразу с того, сколько человек сейчас считается политзаключенными?
Ой, это очень сложный вопрос, просто по-разному там. А, скажем так, Евромайдан создал инфографику, у них там было 28 человек в их инфографике. Поэтому ну, я не сторонник того, чтобы... Ну, и понятно, что люди, например, это пополняются. Да? В этой инфографике не было такого персонажа, как Андрей Коломеец, который вот сейчас новое дело возникло. Скорее всего, можно будет отнести этого человека к политзаключенным. Сейчас дело в процессе рассмотрения в суде. Но уже понятно, что это политическое дело, да, там помимо, хотя есть в обвинительном заключении и наличие на определенного количества наркотиков, марихуаны.
Я напомню просто, что Андрей Коломеец находится сейчас в СИЗО Симферополя и обвиняется в покушении на убийство, да, двух сотрудников Беркута во время событий Майдана в Киеве. Да. Дело похожее на дело Костенко, за которое
это,
он получил.
Да, но первоначально его задержали в Кабардино-Балкарии, в России, так сказать, материковой России на Кавказе за наркотики. Как он потом попал в Крым и почему это дело о нападении на Беркут на него начинают, так сказать, навешивать. Вот с этого момента это точно политическое дело. То есть это точно политически преследуемый человек. Если по событиям в Кабардино-Балкарии это могло быть обычное там какое-то уголовное дело, возможно, наркотики подкинули, это все... одна история, которую бы адвокат рассматривал, и, наверное, этот бы человек, даже будучи украинцем, не попал бы в поле зрения правозащитников. Но тот факт, что его из Кабардино-Балкарии, человека, не имеющего никакого отношения к Крыму вообще, привозят в Крым и судят по событиям, которые произошли в Киеве, именно по Майдану,
причем через два года, получается.
Да. Это говорит о том, что, безусловно, тут политическая составляющая и ничего больше нет.
И при этом, по сути, это, как я понимаю, уникальный случай есть, потому что это любой украинец может быть задержан в России.
Абсолютно.
И абсолютно любому украинцу могут вменять события на Майдане двухлетней давности.
Абсолютно верно. Любой украинец, который... еще найдут у него в социальных сетях там фотографию или с Майдана, или какой-либо пост в поддержку событий, которые произошли в Украине, да, он в зоне риска, конечно.
Но на данный момент это уникальный случай.
Надеюсь, пока что у нас других не будет. Но да, это очень уникальный случай. Я же повторю, человек, вообще не имеющий никакого отношения к Крыму.
У нас очень много подобных или похожих дел о политзаключенных украинцев, или, может быть, не всегда украинцев, но связанных с Украиной. Вчера буквально, даже можно составлять карту происходящих судебных процессов. Вчера мы разговаривали с Эрнестом Мезаком. Он правозащитник Афанасьева, если Геннадий Афанасьева, если вы следите за этим делом. И он говорил вчера еще, что Геннадий готов объявить голодовку. И ему все пытаются обманом, допустим, мы сфотографировали на российский паспорт, и все пытаются его, убедить в том, что он россиянин. Он записал видеообращение, что он на самом деле гражданин Украины. Когда, как вы думаете, есть какая-то система в этих всех процессах, когда они закончатся? Или они закончатся все одновременно, или они будут длиться, пока...
Есть система, когда это закончится, когда преследование за проукраинскую позицию в Крыму закончится. есть только одно единственное условие, когда это произойдет. Это когда России там не будет.
То есть, а иначе эти процессы будут длительные и длиться они будут?
Это будет всегда. Пока Россия контролирует Крым, преследования проукраинских настроенных граждан в Крыму будут продолжаться.
А как вы относитесь к вчерашнему заявлению, да, главы Минюста? Он сказал, что да, мы писали письмо к Минюсту России с требованием обменять вот четырех политзаключенных. И вчера, как мы все знаем, Минюст России сообщил, что тоже ведет эти переговоры. То есть вот вы оцениваете, если можете, то как, позитивное такое заявление от Минюста соседей наших?
Сложно сказать, если говорить с точки зрения судьбы человеческой, конечно же, позитивно. Чем меньше люди, граждане Украины, вообще любые люди будут проводить час своей жизни в российских тюрьмах, в российских местах заключения, тем лучше. Это касается любого человека. Я вплоть даже у тех, которые совершили уголовные преступления. Я считаю, что чем меньше они находятся в российских тюрьмах, тем лучше и для общества, и, конечно же, для человека. Из гуманных соображений, да, это хорошо. Но если брать другой аспект, то, к сожалению, мы попадаем... Да, и Россия умеет выстраивать такие вилки. Когда мы попадаем в ситуацию, что такими действиями мы признаем то, что люди осуждены по российским законам.
Якобы законно.
Да, и тем самым вынужденно можем легитимировать и российские суды, и российское правосудие, и российское присутствие в Крыму, в том числе через подобные процедуры. И Россия, понятно, что она не... абсолютно не руководствуясь интересами людей, идет на такие шаги. Да? У нее одна цель – узаконить, легитимировать свое присутствие в Крыму. Все. И мы же видим, что это не только, так сказать, российская власть официально делает. Это делает и российская оппозиция сегодня. Да? По большому счету, внутри России нету оппозиции тому, что Крым – это часть Украины. Политической оппозиции такой нету.
Ну да, они заявляют, в принципе, да, что...
Что нужно всего-навсего, да, узаконить эту вещь. Да. И Касьянов, и Явлинский заявляют одно. Давайте проведем дополнительный референдум под эгидой ОБСЕ, под украинскими законами, и установим там Россию. И все. Мы прекрасно понимаем, что в сегодняшней ситуации, в условиях репрессий, в условиях присутствия колоссального наличия военных, присутствия Черноморского флота России, любой референдум будет за Россию. Такая мощная пропагандистская кампания, которая там существует, и тот страх, который существует у людей, конечно же, понятно, что поэтому они все это прекрасно понимают и предлагают такие схемы по узаконению преступления на самом-то деле. И в этом контексте я поэтому, пока Россия, и это не важно, путинская Россия, явлинская Россия, пока Россия в Крыму, преступления против личности, против проукраинской позиции будут всегда. Единственный выход восстановления прав человека в Крыму – это деоккупация. Это вывод оттуда российских войск, всех, и Черноморского флота, и всего остального. И только на основании этого под управлением Украины возможно восстановление прав человека.
А вот этот референдум, о котором вы говорите, он, как вы оцениваете, в принципе, возможность его проведения? Он может быть проведен? Или
я думаю, что есть эта угроза, что под давлением международных структур Украину, Россия может пролоббировать и принудить Украину к проведению подобного мероприятия. И в этом есть политическая опасность, конечно же.
Местные выборы в Донбассе, в принципе, аналогия того же самого референдума или нет?
Я бы не совсем увязывал ситуацию с местными выборами в Донбассе, ну, с этой аналогией. Все-таки местные выборы в Донбассе, если они будут проведены в более-менее в рамках здравого смысла, и на этих выборах смогут участвовать все политические силы Украины, то это другая абсолютно будет ситуация. И опять-таки местное самоуправление, я считаю, имеет право на существование. Да? И кого местная громада выбирает себе в управляющие, это все-таки решать местной громаде. Независимо от того, что у нее в голове, она имеет право на самоуправление.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» мы говорим с правозащитником Виссарионом Асеевым. Я хотела спросить у вас по поводу репрессий по отношению к последователям Хизбут Тахрира в Крыму. Сейчас четверо людей по-прежнему находятся, да, в СИЗО. И...
Восемь человек.
Восемь, прошу прощения.
Это четверо в 2015
да,
было
я имела в виду, четверо вот недавно было.
В 2016
арестованные, четверо уже давно находятся там. Да. Вы относите их политзаключенным также?
Да, конечно же, это политзаключенные, потому что тут нарушено право на ассоциацию людей. Независимо от того, что эта организация в России признана террористической, ее деятельность запрещена, на территории Украины этого не было. Даже во многих странах, в том числе там, Америка, Германия, да, эта организация признана экстремистской там, во многих мусульманских странах. Но в Украине она не числится ни террористической, ни экстремистской организацией. То есть люди имеют право на объединение и реализацию своих и конституционных, и конвенционных возможностей.
Наверное, аналогичный процесс сейчас пытаются провести по поводу Меджлиса крымских татар.
Абсолютно. С точки зрения прав человека это аналогичная ситуация.
Но сейчас под репрессии по отношению к Хизбут Тахрирам, да, которая является на данный момент запрещенной организацией в Крыму, попадает любые мусульмане не славянской внешности при рейдах на рынках, на каких-то, в каких-то заведениях, да, и вот об этом тоже сейчас постоянно говорят и пишут.
Я бы не столько как бы эти рейды связаны напрямую с Хизбут Тахриром. Мне кажется, сейчас идет новая волна по принуждению к гражданству. Мы же видим, через номера пошла эта тема. Да? И с другой стороны, от зачищения, скажем так, от незаконных мигрантов в российском понимании этого слова. Да? И понятно, что в первую очередь в этом ключе они делают ставку на людей с неславянской внешностью. Они зачищают... Да,
отработано.
Это отработано в том числе и на Кавказе, этот механизм, и в Москве, и в других местах. Да? Нападение на пекарню, когда под Симферополем, да, забрали людей из пекарни неславянской внешности, проверяли, мигранты это или не мигранты.
И мы об этом говорили, кстати, в эфире Громадского радио с Рифатом Чубаровым буквально неделю назад.
Ну, вот этот конкретный случай. То есть понятно, что дело же не Хизбут Тахрир. Тут дело в том, что они зачищают крымскую территорию. Да, это не секрет, что много людей, которые приехали, в том числе крымские татары со Средней Азии, стали возвращаться домой, где-то не успели легализоваться в украинском поле. Тем более в период захвата России и Крыма была ситуация, когда некоторые сдали документы на легализацию в Украине, пришла Россия, она не признает эти процедуры, и люди зависли вообще в ситуации, когда они никуда не могут выехать.
А такие случаи многочисленные?
Есть такие случаи, да, у нас были обращения такие, я же... Говорю, основываясь на фактах.
Сейчас, ну, точнее, сегодня, может быть, на эту минуту уже закончена акция. Перед посольством России второй день уже подряд проходит акция, в которой люди требуют возвращения, освобождения, простите, крымских политзаключенных. И, насколько я знаю, сейчас ведутся переговоры по передаче, по возвращению некоторых из них в Украину. Как вы оцениваете шансы, в принципе, по возвращению политзаключенных? Или их не будут возвращать? Или только политика?
Вопрос в том, давайте говорить так, что это на самом деле сегодня Россия торгует людьми. Да, эти все обмены, это возврат, это Россия берет людей в заложники и потом под те или иные свои преференции выдает людей. Это торговля людьми, которая запрещена на самом-то деле конвенцией европейской. Но это факт сегодняшней политической реалии.
Последний вопрос, если вы не против, то по поводу, что вы можете сказать по поводу Станислава Краснова и по поводу Азова. На самом деле ли он агент ФСБ или нет?
Давайте так, что я не сотрудник спецслужб, чтобы отвечать за эти вещи.
Может быть, вы что я могу сказать, как-то прокомментировать.
Что прежде чем нам делать выводы поспешные, те или иные, давайте дождемся, когда следствие и суд определят свою позицию. Мы же видим по той же ситуации, известно, когда вот журналисты распиарили, что фамилия, я сейчас запамятовал, типа человека осудили на 4 года за то, что он порвал портрет Порошенко. Решение суда говорит совсем о другом. Его не за это.
На самом деле это все инсинуация журналистов, потому что те, кто непосредственно занимался делом, прекрасно понимают и изучение материалов, что это совсем не так. Я все-таки хотела спросить. Очень часто правозащитники к политзаключенным относят и сына лидера крымских татар Хайсера Джемилева, хотя и вот я бы хотела спросить вашу позицию по этому поводу, хотя Хайсер был осужден еще при Украине. Правильно. И по делу достаточно, это там...
Уголовное дело было, да, но на данный момент понятно, что его удерживают в качестве заложника, то, о чем я говорил. По украинским законам он уже должен был быть на свободе, но Россия его похитила, вывезла из Крыма на материк, то, что запрещено Женевской конвенцией вывозить людей из Крыма. И насильственно удерживает его в заточении.
Безусловно, и поэтому он становится политзаключенным?
Конечно, да. Именно по этому факту, что тут дальнейшее задержание идет как из политических моментов, поэтому он относится к политзаключенным. Вы поймите, люди, которых, да, относим к политзаключенным, тот же Коломиец, тот же Чайгос, другие люди, у них могут быть к ним вопросы со стороны Украины. Но это право Украины предъявлять юридические претензии к своим гражданам. Но Россия не имеет права их преследовать за то, что они совершают в Украине. И вот по это, и понятно же, что Россия их преследует тем более за конкретные политические действия, за политическую позицию. И вот тут они, удерживаемые в российских тюрьмах, да, являются политзаключенными.
Спасибо большое. Я напомню, что мы общались с правозащитником Виссарионом Масеем и говорили о политзаключенных.
Ну а сейчас предлагаю послушать вам материал журналистов Громадского радио, в котором говорится о разведчице, которая проходит официально как по документам как санитарный инструктор.
А работает разведчиком, как часто это бывает с женщинами в АТО.
Слушаем.
Юлія з позивним «Калина» розповіла Громадському радіо про службу жінок на передовій. Юлія родом із Запоріжжя, до конфлікту працювала менеджером, а з початку бойових дій почала активно їздити на передову у якості волонтера. Недовзі підписала контракт і пішла захищати батьківщину.
Рішення зріло довго, тому що періодично їздили, все це бачили, приїжджаєш додому, нервничаєш, переживаєш. Хочеться би там, потім хочеться якби зробити щось більше.
Також Юлія розповіла про еволюцію волонтерської діяльності.
Абсолютно не змінилося відношення до волонтерів, скажімо так, тому що якби люди, які були, такі і залишились. Якщо вони ізначально прийшли, то вони прийшли по зову душі. Да? Ті, хто з якимось другими цілями, в основному відсіють ще на першому періоді. Залишились дійсно настоящі волонтери, які це роблять не ради якихось регалій, там, орденів, а просто...
За словами Юлії, дискримінації стосовно жінок в армії немає.
Ущемлення відбувається не в плані, що вони вважають лупі або щось, вони намагаються якось уберечь, захистити. Ну, це велика проблема на самом деле. На завданні будь-яка жінка, так же, як і чоловік, може виконувати ті ж функції, іноді і краще.
Також Юлія розповіла, що не забули поздоровити жінок бійців батальйону із 8 березня.
Поздравляли, це то надарили.
Жінка наголошує, що бійцям катастрофічно не вистачає вітамінів. Через це у них починаються проблеми зі здоров'ям.
Якщо в об'ємі брати, то продуктами обезпечені, а от качество залишає бажати лучшого і різнообразія. Жизнь абсолютно однообразное питание. Витаминов не хватает у ребят, даже кожа на ладошках облазит. Если вот нет возможности в поле, да, если они находятся, нет возможности где-то в магазине какие-то витамины что-то купить себе, то... Все вкусности волонтеры привозят. Медикаменты тоже, кстати, там где-то 20% то, что дает держава. Это самые такие элементарные, там аспирин, ремантадин и так далее. А все остальное... Дуже волонтери привезуть.
За словами Юлії Калини, забезпечення армії змінилося в кращу сторону, але про бездоганну якість цього забезпечення говорити зарано.
Прогрес є, і конкретний прогрес, да. Те ж средства защиты, те ж бронежилети, те ж каски, які 2 роки назад покупались за счет волонтерів, зараз обезпечені всі по формі. Немножко проблема, да, опять же, не столько в количестве, сколько в качестве, потому что оставляет желать лучшего, особенно в полевых условиях, долго не живет.
Говорить про бажання жінок служити на всіх, без винятку посадах в армії та про необхідність законодавчого врегулювання питання.
Це інструктор. А в штабі сделать нічого все равно не можуть, это не от них зависит. Это все должна принимать та же Верховная Рада с подання того же Генштаба, Міністерства оборони.
Юлія з позаним Калина розповідає про неорганізованість та умови, пов'язані з ротацією та передислокацією бійців.
Предыдущая ротация у нас была на один полигон, потом на другой полигон. 2 месяца нас тягали по полигонам. Толком никто не отдохнул, потому что там условия были еще хуже, чем здесь. Можно ли это назвать ротацией? Ротация из себя что представляет? Отдых. Це був не отдих, це була каторга. Ми на отдих сюди вернулись.
Катерина Кадр з Широкіного для Громадського радіо.
На Донеччині Громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжается программа «Киев-Донбасс». И мы по традиции переходим к нашей уже ставшей ежедневной рубрике «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
В этой рубрике сегодня мы представляем вам украинский музыкальный коллектив, образованный в Донецке в 2008 году, который называется «Док». Их дебютный альбом занял 13-е место в списке лучших отечественных альбомов 2009 года по мнению журнала «Фьюз». У коллектива очень широкая история, очень много наград, и предлагаю сейчас прямо вам послушать. Возвращаемся в студию Громадского радио. Продолжается программа «Киев-Донбасс». И с радостью познакомим вас с новым гостем и с новой интересной темой. В гостях у Громадского радио сегодня народный депутат Сергей Лещенко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
сразу же, наверное, с главного начнем. Хотелось сразу же спросить про формирование коалиции. В каком состоянии сейчас этот процесс? Или больше можно его назвать реформирование коалиции?
Он в кулуарном состоянии, поэтому говорить о том, что происходит, может, я думаю, несколько человек, которые на Банковой этот вопрос обсуждают. Остальные депутаты находятся в неведении. Следующая фракция собирается в понедельник, до сих пор никакой информации нет. Я слышал, так скажем, изнутри какую-то информацию, которая указывает на то, что добирают голоса для того, чтобы сформировать коалицию из двух фракций, из БПП и Народного фронта. В частности, собираются вступить в Народный фронт три депутата, я слышал фамилии там и Константиновского, и Белецкого, и бывшего свободовца Бублика. Правда, сказать, насколько это правдивая информация, мы сможем только, когда соберется сессия парламента. Также есть вроде бы планы вступить обратно в БПП нескольких депутатов, которые выходили. Таким образом, когда мы расходились на прошлой сессии, на прошлом заседании сессионном, было 222 в коалиции, я думаю, еще добрать
четверых не составит
уже большинство. Да, таким образом, они вопрос этот решат. Я думаю, что формат, который планируется, это такой формат широкого договорняка, я его называю, потому что будут в одном коалиционном дерибане и должности в правительстве, и в Генеральной прокуратуре, возможно, в Национальном банке и так дальше. Поэтому, я думаю, то есть процесс на завершающей стадии. Непонятно только, как Яценюк должен уйти, потому что, если помните, у нас был 2 месяца назад, скажем так, попытка отправить его в отставку, которая была затем не реализована из-за сговора закулисного между президентом, олигархами и самим Яценюком. Теперь они уже пытаются этот вопрос решить второй раз, но закон не позволяет отправлять его в отставку второй раз до сентября. Поэтому Яценюк сам уйдет в отставку, добровольно сложит полномочия. Правда, непонятна его мотивация, зачем он это должен делать. Все-таки парламент провалился, обанкротился в попытке его снять. Или же есть еще такой, скажем, какой-то экстравагантный сценарий проголосовать за то, чтобы не признавать предыдущее голосование за отставку Яценюка.
В каком это случае возможно? Это может быть?
Это такие трюки, я называю их. Такое было когда-то, когда снимали Януковича с поста премьер-министра в 2004 году. У него был годовой иммунитет тогда, но уже началась оранжевая революция, и для того, чтобы, скажем, лишить его этого годового иммунитета, проголосовали под давлением уличных протестов за то, чтобы отменить предыдущее голосование об утверждении его программы, таким образом, об отмене его иммунитета. Сейчас можно реализовать, в принципе, то же самое, тем более, что и тогда Порошенко был активно вовлечен в процесс, и сейчас активно вовлечен, поэтому
вы говорите о создании коалиции на основе двух крупных партий, Народный фронт и Блок Петра Порошенко,
фракции,
правильно?
Да, фракции, да. Потому что в обе фракции и входят внепартийные.
В каком случае тогда может Яценюк действительно каким-то образом подать в отставку, если, допустим, во фракции Блок Петра Порошенко уже есть какие-то, ну, очень много, на самом деле, случаев несогласия с политикой президента и с, получается, с главой фракции.
Но для того, чтобы сформировать коалицию, им не важно, согласны или не согласны, им важно, чтобы была численность двух фракций 226. Это одно из условий формирования коалиции. Поэтому после того, как лишили мандатов Фирсова и Томенко, конечно же, никто добровольно из фракции выходить не будет, понимая, что это за собой потянет. Поэтому будут фракции численно находиться, скажем так, укомплектованными, а в то же время внутри, конечно, будет много несогласных, которые будут формировать внутреннюю оппозицию, я думаю, внутри этих фракций, поскольку, по сути, ну, введено крепостное право с недавних пор в украинском парламенте.
То есть сценарий новых выборов ВРУ вы сейчас не рассматриваете?
Я думаю, в любом случае выборы будут досрочными. Этот парламент не просуществует до 2019 года. Он уже давно не соответствует ожиданиям общества. Он не соответствует, скажем, вызовам, которые стоят перед страной. Наличие там коррупционеров просто дискредитирует вообще все процессы, которые происходили в Украине последние 2 года. Поэтому, я думаю, парламент все равно уйдет на досрочные выборы. Может быть, не в этом году, может, весной следующего.
А если этот сценарий состоится, вы баллотироваться будете?
Я думаю, что нам придется формировать новую политическую силу из числа молодых политиков, которые, скажем, уже давно стучат в двери нашего парламента, но из-за того, что было нарушено предвыборное обещание президентом, если я вчера на Шустере открыл еще раз его предвыборную программу, и там было четко написано: обещаю провести досрочные парламентские выборы по партийным спискам.
Да, мы помним.
Май 2014 года. Выборы состоялись, но они состоялись по системе Януковича 50-50. Системе, которая выгодна также и президенту, потому что, имея генпрокурора в своем кармане, он всегда может загнать в коалицию бизнесменов-мажоритарщиков, тобто депутатов, которые избрались по округам, которые всегда уязвимы перед прокурором. Поэтому, конечно же, обещая он это, обещать это одно, а выполнять он это, наверное, и не собирался, потому что мы помним, как избрался этот парламент. Поэтому нам очень важно, чтобы уже сейчас мы приняли закон о выборах, и чтобы, когда бы эти выборы не состоялись, мы знали, что этот закон будет другой, не тот, который позволил в этот парламент проникнуть более сотни коррупционеров.
Ну, вы думаете, сейчас если это удастся, поскольку...
Это удастся, если будет создано, где, знаете, как называют, общественное... Ну, движение, наверное, за честную политику, потому что по-другому этого никак не добиться. Депутаты, которые избрались в этот парламент, они уже приросли, конечно же, креслом, они уже освоили потоки, они поняли, как зарабатывать на политике, и, конечно же, 220 мажоритарщиков, которые есть, они никогда добровольно не откажутся от этого, и никогда не отрежут сами себе руку, то есть не изменят закон о выборах с тем, чтобы мажоритарки больше не было. Единственный способ их заставить это сделать, это путем широких уличных протестов плюс давление со стороны Запада и медиа. Если эта комбинация состоится, у нас есть шанс на честную политику. Если нет, то мы будем в этом болоте гнить дальше, разлагаться, и, в принципе, ну, финал этого все равно будет печальный, просто это займет много больше времени.
Ну, к примеру, медиа мы можем сразу выключить, я правильно понимаю из этого списка?
Я не думаю, что можно сразу выключить, потому что журналистов много сейчас независимых, много независимых платформ, много вещателей, которые понимают необходимость изменений в стране. Я думаю, что журналисты могут сыграть свою роль, если начнут об этом вопросе говорить вслух, понимая, что за законом о выборах на самом деле стоит намного больше, чем просто избрание очередного парламента. За этим на самом деле стоит, во-первых, насыщение политики коррупцией, во-вторых, полностью смена поколений в политике, ну и в-третьих, конечно же, скажем, отстранение людей, которые себя дискредитировали от власти.
А как это возможно в условиях существования военного конфликта внутри страны? То есть новые выборы, новая проблема, можно сказать, на обострение ситуации на Востоке?
Ну, во-первых, никто же не говорит, что эти выборы состоятся сейчас. Во-вторых, военное положение не мешает Израилю проводить выборы, например. Если вы знаете, Израиль не признан целым рядом стран. Он находится в состоянии войны с несколькими государствами. Официальной войны. Даже у нас война гибридная, а там совершенно официальная война. Но это также не мешает Израилю сажать коррупционеров в тюрьму. Недавно посадили президента Израиля в тюрьму, если вы знаете, бывшего. Вот. То есть война — это очень удобная, я бы даже назвал жаргоном, словом, отмазка для того, чтобы или не проводить реформы, или избегать непопулярных решений. На самом деле война — это простор для возможностей, для того, чтобы, используя ситуацию, когда общество находится, скажем, в состоянии готовности многое простить ради более позитивных, да, изменений в будущем, когда это общество находится в состоянии там, эмоционального вознесения или эмоционального упадка, многие вещи можно провести с намного меньшими потерями, потому что мы знаем, что подобные шоки, когда проходили в другие страны, они часто, конечно, проходили с негативом, но есть и примеры позитивных изменений через шоковую терапию. Да. Для этого важно делать все-таки терапию, а не просто шоки.
Многие политические вопросы, как мы все знаем, сейчас могут решаться и в соцсетях тоже. Я вот все-таки хочу задать вам вопрос про так называемых парохоботов. Потому что у всех только домыслы о существовании, финансировании вот этого всего. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я не обладаю информацией компетентной, да, об этом. Но я уверен, что они существуют, потому что слишком активно начинается атака одинаковыми сообщениями и с разных фейковых страниц. Явно это происходит централизованно, явно нарабатываются определенные такие шаблоны, с которыми эти боты атакуют. И учитывая направленность их, я подозреваю, что есть часть этих ботов и у власти. Есть часть таких ботов у Коломойского, есть часть таких ботов у Тимошенко. То есть это как один из атрибутов уже, наверное, больших политических сил, наличие своей армии.
Причем они набирают силу, это видно в преддверии таких непростых ситуаций.
Вот к этому нужно относиться критично. И просто люди, которые, скажем, в сети находятся уже длительное время, они понимают разницу между атакой и, например, там, реальными обсуждениями. Это рассчитано скорее на людей неподготовленных, которые в интернетом пользуются время от времени и которые легко подвержены манипуляции.
Отходя от темы, от этой, но не отходя далеко от политики, хотел спросить об актуальном. Да? Большинство фракций Рады, Верховной Рады Украины выступили за создание комиссии по офшорам Порошенко. Как это можно объяснить, и сможет ли такая комиссия существовать? Или это все-таки дело СБУ? Или, в принципе, не должны касаться официальной
структуры? Нет, ну, СБУ здесь вообще не имеет никакого отношения к этому вопросу, поскольку это не его подследственность. Мы оказались в ситуации, когда президент, по сути, находится вне правового поля в части расследования его действий, поскольку у нас НАБУ не имеет права заниматься действующим президентом, это написано прямо в законе о НАБУ. Соответственно, статья Конституции предполагает, что это возможно только в случае импичмента. И в парламенте на самом деле тоже не существует действенного механизма. Но даже если у нас закон о следственных комиссиях не принят, все равно важно создать такую комиссию и ответить на вопросы, которые стоят перед обществом, которые стоят перед всем парламентом, и которые на самом деле, ну, очевидно, этот процесс должен состояться. То есть должны политики собраться и провести свое расследование для того, чтобы предложить, что делать в будущем, как избегать таких ситуаций, для того, чтобы дать свою оценку. В нормальных странах это повлекло за собой, вы знаете, многие громкие отставки. Где-то это повлекло за собой расследование. У нас может так случиться, что никаких последствий это не получат. Я считаю, это неправильно. Важно хотя бы провести такого вот рода расследование на уровне парламента для того, чтобы дать этому оценку. И ведь речь идет не только о президенте, там более 20 фамилий, насколько я знаю, и даже если у Порошенко, скажем, состав преступления отсутствует, то у многих присутствует, например, у того же мэра Одессы Труханова.
Но вы все-таки же эти документы видели, наверное, и расследование ГНАПа, естественно, и на ваш взгляд, там есть доказательства состава преступления? Порошенко.
У Порошенко ситуация такая, что сам этот офшорная компания была основана, но при этом она не была активной, то есть на момент, когда это все разоблачено, эта компания не действовала. Поэтому говорить, например, об уклонении от уплаты налогов нельзя, поскольку не было никаких ни транзакций, ни, соответственно, никаких отчислений не должно было делаться. Тут речь идет скорее о недекларировании этой компании, но, как вы знаете, у нас до сих пор действует законодательство, которое не предполагает уголовной ответственности за недекларирование
активов. А если бы проект декларации, да, электронной декларации доходов существовал?
Если бы не эти игры, которые были, то, конечно же, это уже влекло за собой другие последствия. Но, как вы знаете, у нас сперва был цирк под названием «Бюджет 2016», когда в 4:30 утра проголосовали, и случайно так случилось, совершенно, скажем, никто и не предполагал, я иронизирую сейчас, исключили из закона декларирование политиками своих активов с уголовной ответственностью. Конечно же, это делали специально люди, которые знали, зачем они это делают и с какими последствиями они могут столкнуться, если бы такой закон уже действовал. Потом вышел некий господин Денисенко на трибуну, опозоривший вообще звание журналиста, и начал зачитывать какой-то там, бубнеть под нос себе законопроект об электронном декларировании, о том, чтобы отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Ну, вы помните, Европейская комиссия сразу сказала, что она это не признает. Потом у нас был кризис с Европейской комиссией, когда Европейская комиссия отказалась засчитывать Украине ее обязательства по безвизовому режиму. Вот с тем все-таки разработали компромиссную версию, но, к сожалению, уже процесс декларирования за 16-й год на тот момент закончился. Поэтому выходит так, что уголовная ответственность будет, но, по сути, те вот активы, которые задекларированы в бумажной форме, они и которые не задекларированы в бумажной форме, скажем, все, что декларировалось и не декларировалось в бумажной форме, оно не является теперь предметом для уголовных преследований. Судя по всему, будет принята электронная форма декларации, и 2 месяца на ее заполнение дадут всем политикам, и только после этого будет уголовная ответственность за нарушение в особо крупных размерах. Но по состоянию на сегодня этого наказания нету, и я теперь догадываюсь, почему вообще-то пытались так манипулятивно отложить уголовную ответственность.
То есть, вот. Утечка информации была до
утечки
информации.
Я думаю, просто многие понимают, что они не могут раскрыть все свои активы, поэтому они пытались это максимально нивелировать. То есть это я к чему веду? К тому, что неправда в декларациях тоже за собой не повлекла никаких уголовных последствий. Единственное, что есть, это, скорее, моральные последствия и политические последствия, потому что часть общества считает это недопустимым для президента. Регистрировать компании в офшорных зонах. Часть общества считает, что в этом нет нарушения. Тут как раз место для того, чтобы политики дали свою оценку.
А часть общества закидала Диму ГНАПа за эти панамские документы активно. И вы, как в совсем недавнем прошлом журналист, как к этому относитесь?
И вы имеете в виду ботов или кого?
Нет, ну, к Дмитрию ГНАПу сейчас активно со стороны всех многих политиков и в соцсетях идет такое унижение человеческого достоинства даже за хорошо сделанную журналистскую работу.
Я могу посоветовать просто на это не обращать внимания, потому что у меня таких уже случаев было множество и во времена Януковича, и во времена уже новой власти. Это важно отделять зерна от плевел и понимать, что ты делал свою работу профессионально. Там единственный был нюанс по поводу Иловайска, нужно ли было делать акцент на, это, на этих событиях. Ну, журналист нашел такой ход для того, чтобы, скажем, подать свой материал. Если бы я делал, наверное, я бы такой ход не предпринимал. Вот, ну, уже то, что произошло, то произошло.
Ну, это моральное больше, наверное, как моральный ход для того, чтобы больше переживаний привлечь.
Да, это скорее, назовем это, ну, как вкусовщина, да, то есть попытка найти форму подачи материала для того, чтобы проникнуть в самое сердце аудитории. Я думаю, что, ну, каждый имеет право выбирать форму подачи, как считает нужным, но и каждый имеет право дать оценку такой форме.
Если все-таки вернуться к вот этой комиссии, которая, возможно, будет создана в рамках фракции Верховной Рады, не думаете ли вы, что такими подобными расследованиями должны заниматься, ну, скажем, профессионалы именно в этой отрасли? И как могут
политики расследовать? Мы же с вами только что обсудили, что это невозможно сделать, поскольку НАБУ не уполномочено расследовать деятельность президента, специальной процедуры импичмента. Ну, она есть, но тут явно не тянет на это, да, это история, которая произошла. Поэтому Следственная комиссия — это политический орган, нужно это совершенно отчетливо понимать и понимать, что это будет политическая оценка, но как раз для этого они и создаются, чтобы давать политическую оценку. Я считаю, что здесь нет проблемы с тем, чтобы собрались политики и исследовали те документы, которые существуют, и потом дали оценку тому, что произошло. Потому что другого способа дать оценку, на самом деле, как мы уже говорили, не существует.
Я напомню, что в студии «Киев-Донбасс» мы говорим с нардепом Сергеем Лещенко. Адвокаты Юрия Ванющенко заявили, что будут готовить иск о защите чести и достоинства по отношению к вам.
А в чем оскорблено достоинство?
Вот, мне интересно тоже. Почему? Просто потому, что вы сказали...
Да, на программе Савика Шустера, если не ошибаюсь, как раз к этому они апеллируют.
Какая была история? Я был на эфире Шустера месяца 4 назад где-то и рассказывал об Ванющенко о том, что он находится в бегах, что он проверяется по некоторым уголовным делам, о том, что его называли смотрящим в свое время. После чего я получил, правда, иск от его адвокатов, где было очень интересно описано исковое требование. Во-первых, не называть Ванющенко смотрящим, потому что они приводят цитаты из словаря тюремного лексики. Смотрящий человек, который сидит на киче и, скажем так, смотрит за тем, что происходит в тюрьме. Да? Это такая специальная...
Не называть поскольку... его Юрием Инакиевским, наверняка.
Нет, этого требования не было.
Не вот. Было?
А они говорят, поскольку Юрий Ванющенко не сидит в тюрьме еще, или уже, то он, соответственно, не может быть смотрящим, это оскорбляет его достоинство. А второе, речь шла о его причастности к некоторым, скажем, правонарушениям, да, во времена Януковича, которые проверялись прокуратурой и проверяются дальше. Вот. И они подали такой иск. Я написал ходатайство с тем, чтобы Ванющенко прибыл в суд и принимал участие как сторона по делу. Но в какой-то момент они отозвали свой иск. После чего был эфир опять у Шустера, где я напомнил о том, что такая история существовала. Но самое интересное другое, что вот недавно Ванющенко добился решения судьи Чауса одиозного, который заседает в Днепровском районном суде Киева, о том, чтобы его сняли с розыска. И теперь они очередной раз сказали, что хотят подать на меня в суд. Ну, я не знаю, какой они иск подадут, старый, который отзывали, или новый. Ну, нужно дождаться. Это их законное право судиться на территории Украины с лицами или организациями, которые, по их мнению, ущемляют права их клиента, а мое законное право называть вещи своими именами и доказывать свою правоту тоже в суде. Что касается, скажем так, требований, которые они хотят второй раз предъявить, я не знаю, посмотрим, когда их предъявят, то
ну, можно да, будет... Ну да, якобы, что вы манипулируете фактами,
а
правда, не знаю,
я тоже не знаю, в чем она состоит, это манипуляция. Мне кажется, кто такой Юрий Иванющенко, знают даже уже дети, наверное, в этой стране. Скорее, просто они его знают под другим именем Юра Инакиевский.
Ну, это тоже хорошо. Теперь и наши радиослушатели тоже немножко в курсе, я думаю.
Мы просто говорили о судах, и вы недавно говорили, что вот люстрация наша, славно известная, она сейчас вот ну, тормозится некоторыми судьями активно.
Да, есть три судьи в Киевском апелляционном суде, которые просто блокируют люстрацию на самом начальном этапе. Это тройка, которая, скажем, дает такие индульгенции политикам, которые подпадают под люстрацию. Например, эта тройка лишила аргументов, ну, извините, я перефразирую, та тройка освободила от люстрации главу киевской налоговой. Это очень высокая должность в иерархии, поскольку в Киеве находятся все главные налогоплательщики, и, соответственно, глава киевской налоговой оперирует огромным массивом информации, документов и денежных ресурсов. Некая Демченко была освобождена от люстрации решением этой тройки судей. Эта же тройка судей освободила от люстрации исполняющего обязанности прокурора города Киева Валендюка. Там был тоже такой договорняк. То есть лицо, которое подпадает под люстрацию, идет в суд и говорит, что прошу на меня люстрацию не распространять. И тот орган, который должен его иллюстрировать, он не приводит никаких аргументов. То есть он отказывается апеллировать этому лицу. Таким образом, конечно же, это лицо получает решение суда на руки, которое его освобождает от иллюстрации, поскольку есть сговор. Это фиктивный суд, по сути дела. Так вот, таким способом Валендюк избежал иллюстрации. И третий — это милиция города Киева.
Отлично.
Господин
милиция.
Терещук, который сейчас, правда, лишился должности. То есть все эти три лица, Терещук, Валендюк, Демченко, во-первых, близки к окружению президента, во-вторых, были освобождены от люстрации одинаковым способом. В итоге люстрация как механизм вообще не смогла, скажем... Нет, она, конечно, сработала, но она не сработала в отношении лиц, которые, по мнению руководства страны, им важны для осуществления своей деятельности. Вот, например, эта троица... не была иллюстрирована. То есть мы попадаем в ситуацию, когда, знаете, закон есть для одних одно, а для других это другое. Собственно говоря, это неизбежно отобразится, конечно же, на всем, и на поддержке президента в обществе, и на рейтингах доверия судьям, и, в конце концов, я думаю, может спровоцировать и народные протесты.
Еще одно событие, которое может вызвать какой-то резонанс и должно, наверное, вызвать какие-то изменения. Вот хотелось у вас узнать как раз какие. 12 числа обещали огласить результаты референдума в Нидерландах официальные, но по экзит-пулам мы, в принципе, знаем, что они в основном негативные. Да? Будут ли какие-то выводы для украинского политикума и в каком виде? Или это просто пройдет как рядовое событие и останется незамеченным?
Конечно же, референдум в Нидерландах – это событие, которое имеет намного больше вес, чем пытаются представить некоторые политики, поскольку, по сути дела, одно из государств Евросоюза, влиятельное государство, экономически развитое, мощное, наложило вето на ассоциацию между Украиной и Европейским Союзом. Собственно говоря, тот самый документ, из-за которого начался Майдан в ноябре 2013 года, тот самый документ, который не захотел подписывать Янукович под давлением Путина, тот самый документ, который Путин считает опасным для России, если бы Украина его подписала. То есть это ключевой документ, и вот теперь он заблокирован на референдуме в Нидерландах. Почему это произошло, здесь можно долго объяснять. Если коротко, то тут есть и внутренние причины, потому что люди, которые этот референдум инициировали, они на самом деле были сфокусированы не на Украине, а на собственном правительстве и на европейской бюрократии, на Европейском Союзе как явлении, которое они не воспринимают и хотели таким образом дискредитировать Европейский Союз. И за неделю до выборов они даже написали прямо в одной из статей, что нам наплевать на Украину, нас интересуют собственные цели. Вот. А с другой стороны, население Нидерландов, которое принимало участие в этом референдуме, оно во многом находилось под воздействием репутации Украины в этой стране, которая, к сожалению, не настолько хороша, чтобы, как нам может показаться. То есть в этой стране, конечно же, все знают о коррупции в Украине и знают об этом некоторые просто из медиа, а некоторые непосредственно с этим сталкивались. Вот я лично, находясь в Амстердаме на прошлой неделе, дважды общался с бизнесменами, которые рассказывали, что их склоняли или к даче взяток в Украине. Ну, например, один из бизнесменов сказал, что он заплатил 13 тысяч долларов взятки за вывоз одной фуры грецкого ореха. Такая вот история в жизни приключилась, его к этому склонили, заставили, конечно, как бизнесмен должен был это сделать, чтобы сделать тот проект, которым он занимается. Второй рассказывал, что его предприятие в Черкасской области, тоже голландец, оно находится под рейдерской атакой, имущество ценой 500 000 евро забрали за долг 800 000 гривен, то есть больше, чем в 40 раз дороже.
Ну, так, панамского скандала не нужно.
Все-таки. На завершающем этапе, конечно, случился еще панамский скандал за 3 дня до дня голосования. Все газеты об этом писали, везде были фотографии как Порошенко, так и Путина. Вот вместе они там стояли на этих обложках. Это я не придумал, это легко проверить в интернете. К сожалению, это еще один раз подорвало аргументы тех людей, которые пытались убедить голландцев прийти и проголосовать «за». В итоге имеем итог 2-3. То есть... 40% общества голландского за, 60% общества голландского против. Таким образом, сейчас должно само голландское правительство решить, как поступить в этой ситуации. Оно не может тоже, с одной стороны, голословно откинуть итоги референдума, потому что это их народ, и они обязаны учитывать. С другой стороны, они должны и обязательства Нидерландов.
К сожалению, исполнять. На этой негативной нотке мы все-таки заканчиваем нашу программу. Спасибо большое. В эфире был Сергей Лещенко. Сегодня для вас работали Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И услышимся уже с вами завтра.